Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законе» представляю по традиции я, Артем Каховский. Всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы в прямом эфире в течение часа говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И хотя сегодня лето, каникулы, речь пойдет, Артем?
Речь пойдет о школьниках, о школе и об учителях, о педагогах. Тем более неожиданно будет вам узнать, уважаемые радиослушатели, что обсуждать мы будем новую законодательную инициативу, связанную фактически с уголовной статьей.
Рассказывайте.
Что вы думали? Дело вот в чем. Депутаты решили отстаивать честь и достоинство учителя, которое, по мнению депутатов, необходимо отстаивать. Виктор Шудегов, депутат, подготовил законопроект об ужесточении ответственности за оскорбление, в скобочках, публичное унижение школьных педагогов, где предложил внести изменения в часть 2 статьи 47 Федерального закона об образовании и увязать эти пункты с соответствующей статьей Уголовного кодекса. Значит, в чем, собственно говоря, преступление по внесенной инициативе?
Я понимаю, да.
Уважаемого депутата состоит. Он хочет приравнять оскорбления, насмешки, упреки в некомпетентности, поучение, а также формирование негативного отношения среди учителей и родителей и так далее по отношению к педагогическим работникам. Значит, приравнять это все к применению силы или оскорблению в отношении представителя власти. Вот так вот. Иначе говоря, предлагается квалифицировать, назовем так условно, наезд на учителей со стороны учеников, как нападение на полицейского.
Сажать не предлагает депутат школьников?
У нас Уголовный кодекс в любом случае это не позволит делать, если его в том числе не переписать. Но такая инициатива
пока не поступала.
Но Виктор Шудегов, в частности, предлагает привлекать учеников, оскорбивших педагога, к уголовной ответственности, а наказание, если уж статус учителя к статусу полицейского, будет соответствующий. Это штраф до 40 тысяч рублей или год исправительных работ для, в данном случае уже для родителей учеников. А детей будет исключать из школы. Пока что профильный комитет Госдумы законопроект еще не рассмотрел. Мы предлагаем сегодня обсудить его с рядом экспертов, которых мы пригласили пообщаться с нами по телефону. Ну и с вами, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в рамках нашего совместного проекта с Минюстом России все ваши наиболее интересные, понятные, аргументированные мнения насчет нашей обсуждаемой темы будут включены нами в ежемесячный отчет министру юстиции для уже дальнейшего обработки этой информации, представления результатов мониторинга правоприменения президенту.
То есть я хочу так понять, Артем, значит, на полном серьезе депутат предлагает, если ученик, скажем, оскорбил преподавателя математики, то родители должны заплатить штраф либо 40 тысяч рублей, либо на год поехать исправляться в колонию.
Да, если учитель сочтет, что его действительно оскорбили, и я думаю, что судом это будет доказано. Но смотрите, депутат уверен, я процитирую его мнение, кавычки открываются, мы наблюдаем изменения настроений в молодежной среде. Подростки стали особенно агрессивными. А с этим не поспоришь, есть такое. Я считаю, что государство должно защищать безопасность педагогов, как это происходит в отношении работников правоохранительных органов, потому что педагоги тоже несут важную для страны и общества службу. Таким образом, уважаемые радиослушатели, вопрос, нужно ли фактически защищать учителей от учеников законом, и более того, приравнивать учителей к представителям власти. Как мы знаем, что оскорбление полицейского, нападение на полицейского, унижение его чести и достоинства при исполнении, грозит довольно суровым наказанием.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, поскольку, еще раз напомню, ваше мнение куда пойдет, Артем?
Наш ежемесячный отчет Министерства юстиции Российской Федерации, и информацию, которую мы в том числе на основе ваших сегодня высказанных мнений будем туда вносить, будет обрабатывать Минюст для представления результатов мониторинга правоприменения президенту.
А, извините, а депутат не хочет предложить, ну, коли приравнять учителя как штык к перу, да, приравнять к полицейским, может, оружие еще ему давать? Полицейский же ходит у нас с оружием, дубинками.
Пока депутат еще не дошел до этого, но я думаю, что если этот законопроект будет принят и станет законом, пройдет некоторое время, ничего не мешает депутату пойти дальше.
И потом, Артем, я немножко удивил, что вы сказали, а что дети стали агрессивнее в школах, это мы знаем. Например, у меня 2 года назад младшая дочка закончила школу, я знаю ее одноклассников, вполне нормальные ребята, адекватные. Агрессивных я там не видел.
Ну, я знаю ряд примеров, которые мне
рассказывают. И в советское время были агрессивные дети, и сейчас, наверное, есть.
Родители детей. Ну, времена меняются. Если определенным образом ведут себя родители у ребенка, то я думаю, что и он позволяет себя вести определенным образом. Поэтому, ну, как бы, если уж какие-то вопиющие случаи происходят, то разделять вместе с ребенком ответственность за унижение чести и достоинства учителя, если оно имело место, родители, наверное, должны. Ну, вот интересно, прежде всего, нам ваше мнение, уважаемые радиослушатели, ну и учитывая, что большинство представителей нашей аудитории школу заканчивали, наверное, в советское время, хочется вспомнить об отношении учеников к учителям именно в тот период, потому
да, вот,
что
знаете, это Артём,
две большие разницы.
Когда я стал в начале недели тему на портале, я стал думать о какие у меня были учителя и как вели себя мы в школе, я скажу, что учителя у нас были довольно неплохие, никакой сверхагрессии со стороны школьников не было. Да, могла там Мария Ивановна, условно говоря, там накричать, что ты тупица, что ты идиот, сядь на место, не плюйся. Но всякое бывало.
Да, вот я читаю пример из Казахстана, например. Там учителям запретили конфликтовать с учениками. Министерство образования и науки Казахстана издало приказ о недопущении конфликтных ситуаций между учителями и учениками. Видите, везде как-то вот по-своему. Тут приказ министра образования, а у нас законопроект защищать учителей от учеников законом.
Все-таки мне иногда кажется, что нашим депутатам делать нечего, поскольку столько есть насущных проблем, которые не решаются, которые откладываются под сукно, а они все придумают и придумают, чтобы, по-моему, про них хотя бы один день да кто-нибудь в СМИ да поговорил.
Ну, почему? Вообще-то ряд экспертов выразили все-таки поддержку этому законопроекту. Вот, например, президент Межрегиональной ассоциации учителей географии России Александра Лобжанидзе за то, что ответственность за оскорбление учителей будет введена как можно скорее. Учителя представляют собой самый незащищенный слой государственных работников. Ну, мы все-таки прекрасно знаем, за какую зарплату приходится порой учителям работать, а при этом выслушивая...
Насколько я знаю, знаете, учителя в Москве, мне просто озвучили цифры, я боюсь там соврать, но это довольно приличные деньги. Они получают нормальные деньги.
Это в Москве,
деньги.
Но не в Москве. А проявляя строгость к ученикам, учителя берут на себя определенную ответственность, что отслеживается и обществом, и родителями, и коллегами, и педсоветом. И обычно суды по обвинениям, выдвинутым в адрес учителей, выигрывает истец, то есть ученик. Однако сами, в общем-то, учителя никак не защищены от грубых оскорблений.
То есть вы, Артём, вот. Согласны с депутатом, что необходимо защищать учителей именно таким способом, приравнять к сотрудникам полиции?
Я не уверен, что депутат не перегнул палку, но то, что проблема имеет место, и с этим надо что-то делать, я совершенно допускаю. Вот по словам председателя Московской коллегии адвокатов Андрея Князева, сегодняшнее законодательство действительно не дает учителям никакой дополнительной защиты, никаких преференций, вопросов защиты по статусу у педагогов нет. А вину их обидчиков не усугубляет то, что в качестве потерпевшего выступает педагог. То есть, когда ты кого-то там на улице публично оскорбил, унизил там и позволил себе какое-то рукоприкладство, это одно. Если ты это делаешь, будучи учеником по отношению к собственному учителю, должно ли это твою вину усугублять? Вот в чем вопрос-то. Так что должен ли быть как некий особый статус у учителей? Или же все-таки они должны быть все исключительно талантливыми и профессиональными, чтобы подобного не допускать, иметь максимальный авторитет?
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Напомню, что это совместный проект станции «Радио Москвы» и информационно-правового портала «Законе.ру». Мы в прямом эфире 788-3605, код 8495. На связь выходит
Александр Изотович Адамский, ректор Института образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Да, здравствуйте. Вот, научный руководитель, не ректор, научный руководитель. Все остальное правильно.
Хорошо, здравствуйте. Ну, вот мы только начали, собственно, обсуждать эту тему. Ну, пока, наверное, первый и самый простой вопрос. Вы за или против такой инициативы? Вообще, есть ли действительно такая проблема в обществе, и вот настолько она наболевшая, чтобы уже начать подумывать о каких-то инициативах, которые бы придавали особый статус учителям и как-то более защищали их права тщательно?
Ну, во-первых, я думаю, что тех законов и положений, которые есть, достаточно для того, чтобы защитить учителя, как и любого другого гражданина, от посягательства на личное достоинство. Что касается некоторых вещей, которые становились известны, надо проверять, так это или не так. Но если, например, это законодательная защита от насмешек или там обвинений в некомпетентности, как это звучало, то мне кажется, что это медвежья услуга для учителя, потому что авторитет учителя поднимается не тем, что его защищают от насмешек, а тем, что к его мнению прислушиваются, ему дают свободу, самостоятельность, автономность и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно пресечь, что мы хотим. Если мы хотим защитить учителя от физического насилия, это угроза реальная, я могу подтвердить. Но достаточно ли или недостаточно тех мер, которые есть в законодательстве под защитой любого гражданина от физического насилия? Сначала надо доказать, что недостаточно.
Нет, Александр Александрович, вот смотри, такая ситуация, вот недавно мне рассказали, что учительница просто хочет уйти из школы. Поскольку пришел к ней в 7 класс мальчик из, скажем так, из... из Азербайджана, и стал тыкать учительницу. Она говорит, почему ты мне тыкаешь? Потому что ты женщина, я с тобой буду говорить только на «ты». Она вся в слезах. Что это вот делать в такой ситуации?
Ну, последнее, что в этой ситуации надо делать, это принимать закон, относительно которого нельзя тыкать учительницу.
Вот именно, да. Мы на каждый случай будем законы применять.
Есть еще и уклады жизненные, устои и так далее. И в этом смысле, конечно, надо приглашать родителей, и обсуждать с ними, идти в диаспору. Это серьезный вопрос, столкновение норм, одной этической нормы и другой этической нормы. Тут это вопрос, выходящий за рамки педагогических вопросов. Но уж принимать закон по поводу того, чтобы оградить учителя от, там, еще раз повторяю, насмешек или шуток, или упреков некомпетентности, школа становится открытой. Это, так сказать, раньше все было закрыто, никто из родителей, из общественности, из журналистов в том числе, не мог проникнуть в школу. Сейчас все на виду. И в этом смысле, конечно, учитель стал более уязвим. Но тут дело даже не только в этом, а в том, что он перестал быть единственным источником информации, норм, ценностей и так далее. Все стало слишком, так сказать, доступно. И поэтому, конечно, еще раз повторяю, учитель уязвим. Кроме того, это и раньше было, я работал в школе много лет и прекрасно это знаю. Конечно, есть дети неадекватные, которые могут допустить и грубость, а иногда и насилие, еще раз повторяю, и насилие. И в этом смысле, мне кажется, нужно просто более широко применять те нормы законодательства, которые есть. А у нас очень сложилась такая практика, мы защищаем двоечников, мы защищаем тех, кто слабо учится, мы защищаем тех, кто провинился. Для нас тех, кто нарушили правила и нормы, более нуждаются в защите, чем те, против кого эти правила были нарушены. Поэтому я думаю, что наращивать вот эту законодательную базу для так называемой защиты учителя не имеет смысла. Мне кажется, что надо более тщательно применять то, что есть.
Александр Изотович, ну вот я читаю просто из заголовков новостей. В Уральском Кыштыме ученик бросился с кулаками на учителя за указание на ошибку. В Томске педагогу надели на голову мусорное ведро. Ролики, снятые в классах, подтверждают, случаи физического и психологического насилия над работниками образования – это следствие, по выражению, замечу, первого замминистра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрея Томских, следствие того, что в минувшие 20 лет статус и авторитет учителя в нашей стране сильно снизился. Вы согласны с этим? Снизился он действительно настолько, что вот какие-то меры нужны?
Я знаю Андрея Александровича Томских, искренне его уважаю. Но в данном случае, мне кажется, он пошел на поводу, так сказать, слишком, ну, таких стереотипов. Авторитет учителя никогда не был высок. Ни в нашей стране, ни в других странах. Учитель – это одна из самых малоуважаемых, малооплачиваемых и малоавторитетных профессий. Везде и всегда это было так. И в этом смысле иллюзия, которую в свое время сформулировал еще Владимир Ильич Ленин, что нам нужно поставить учителя на такую высоту, на которой он никогда не стоял, стоять не будет в буржуазном обществе, это все иллюзия. И не поставили ни большевики за 70 лет, ни сейчас. Поэтому дело тут не в том, что происходило 20 лет. Кризис, который коснулся любой профессии, привел к тому, что так можно сказать про любую профессию. И про милиционера, и про врача, и про учителя, и про архитектора, про строителя, про кого угодно. В этом смысле дело не в том, что 20 лет унижали учителя, а дело в том, что само образование испытывает жуткий кризис. Учитель перестал быть источником, единственным источником знаний, образования и так далее. Ребенок и родители прекрасно видят, что кроме учителя есть огромное число источников. Это во-первых. А во-вторых, и это самое главное, на мой взгляд, от чего авторитет учителя падает, честно говоря, мы не можем честно сказать родителям и ребенку, зачем ему хорошо учиться. Зачем ему слушаться учителя? Зачем ему выполнять задания? И так далее, и так далее. Потому что и родители, и дети прекрасно видят, что хорошее образование не конвертируется ни в хорошую жизнь, ни в успех, ни в карьеру, ни в зарплату, а даже наоборот. Люди, которые учились так себе, двоечники и троечники, преуспевают больше, чем отличники. И это все прекрасно видят. И в чем тогда основание убедить? Вот слушайся, вот выполняй домашние задания, вот учись хорошо. Где реальные аргументы? Внешних факторов нету. А учитель привык, что у него в руках кнут, и он этим крутом пользуется. А когда кнута нет, то оказывается, что больше-то и ничего нет в руках.
Тут пару лет назад на Дальнем Востоке ко дню учителя Александр Изотович был проведен опрос среди старшеклассников. Хотите ли вы быть учителем? Если нет, то почему? Но подавляющее большинство ответило, там чуть ли не 98% нет, не хотим. А почему не хотите? Они сказали, потому что не хотим быть неудачниками, оказывается.
Ну да, совершенно верно. Мне кажется, это подтверждает.
То есть учитель как неудачник говорит. Вообще в глазах школьников, как человек, который не смог ничего сделать другого.
Широко известна теория так называемого двойном и тройном отборе. Когда в вузы и в учителя идут те, кто не смог поступить в другие вузы, а в школу после педвуза идут те, кто не смог устроиться на другую работу. И в этом смысле, ну да, но было несколько исследований на эту тему. И, например, когда выясняли причины, почему не хотят идти учителя, то на первом месте стояла рутинность работы, давление администрации, слабое материальное обеспечение, только на четвертом месте низкая зарплата. В этом смысле учитель действительно сейчас как автомат. У него нет свободы, у него нет самостоятельности, он не может что-то выбрать и повести работу так, как он считает нужным. Все приказывают, все, так сказать, регламентировано. Поэтому, конечно, сравнение учителя с неудачником для ребенка более чем оправдано. И в этом смысле, еще раз хочу сказать, в чем основание того, чтобы дети и родители, так сказать, хорошо относились к образованию в школе? Чем выше ценность образования, тем выше авторитет учителя. а искусственными способами поднимать авторитет учителя не получится. Если карьеру, высокую зарплату, хорошее положение в обществе будут занимать не отличники, а двоечники, то вы хоть кол на голове кишите, а авторитет учителя подниматься не будет.
Это так. А знаете, Александр Изотович, а вот кем бы хотели быть школьники, что уже неудивительно, они хотели бы быть чиновниками?
Ну да, потому что, смотрите, как интересно, чиновника не ругает только ленивый.
Да, да, конечно.
Учителя не хвалит тоже только ленивый. Все ругают чиновников, все хвалят учителей. Дети не хотят идти в учителя и хотят идти в чиновники. Потому что дети видят, как живут, на каких машинах ездят, где отдыхают, как выглядят и так далее. И в этом смысле я не думаю, что, так сказать, конкретные чиновники все поголовно в чем-то виновны и так далее. Но дети – это самый точный барометр, это, так сказать, глаза будущего. И в этом смысле, наверное, у них есть иллюзии какие-то, что быть чиновником – значит автоматически жить хорошо. А то, что быть чиновником – это значит служить людям, приносить пользу, быть защитником прав граждан и так далее, скорее всего, это... Но представьте себе учителя, который вошел в класс и стал рассказывать детям вот про чиновника, так как я это сейчас сказал. Я думаю, что недоверчивые усмешки в лучшем случае будут ему ответом. Но то же самое и про все остальное. Когда учитель воспитывает детей, какие-то ценности им доносит и так далее, это вызывает недоверие. И поэтому, так сказать, привыкшие только к страху и боязни, оказавшись в ситуации, когда учителя бояться не надо, вот происходит то, что происходит. Я могу привести еще десятки примеров насилия над учителями.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню,
спасибо. Александр Адамский, руководитель Института образовательной политики «Эврика», был с нами на связи. Но на самом деле вот мнение это очень интересное, мне как бы прям вот так вот запомнилось действительно. А зачем относиться к школе, к учителям таким вот образом, если практика, опыт показывает, что далеко не отличники становятся победителями в жизни?
Артём, как стоял на остановке, и звонок у мужчины на мобильник. Вот берет руку, да, звонок, ну что у тебя в школе? Это было не так давно. Что? Да идиот твой, математик, идиот, я же тебе все объяснил. То есть почему дети считают, что учителя, они... неудачник, потому что им еще и дома внушают, что с учителем что-то не в порядке.
Вот-вот-вот.
Папа же объяснил, а сын получил 2. Значит, кто виноват? Правильно. Учитель. Почему? Потому что он идиот.
Ну что ж, уважаемый радиослушатель, были ли в вашей практике, в вашей школе были учителя, которые доводили вас и бесили, скажем так, настолько, что хотелось их оскорбить, унизить или вообще руки приложить?
Нет, меня бесил Артём тогда... Когда я не выучил урок, почему-то вызывали именно меня. Я дико бесился на учителя. Но это вполне оправданно для школьника, по-моему. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот мое мнение такое, что это своевременная реакция, потому что у нас действительно сейчас творится нечто, не только оскорбляет, а убивают, как вы знаете. И поэтому есть такая необходимость. Что касается, вот сказали, а зачем учиться, успешные бывают и другие. Ну, успешные и авторитетные, нравственные люди – это разные понятия. И для того, чтобы быть еще богатым, недостаточно быть просто наглым, а еще желательно, чтобы иметь... вообще-то и те, и другие – это люди, которые имеют организаторские способности. Они, может быть, без образования, но с организаторскими способностями стать богатыми, а могут быть и богатые с образованием и с организаторскими способностями. Поэтому желательно иметь таких, которые будут и нравственные, и богатые. Это не причина того, что не учиться вот только потом. Мы не можем сказать, учитесь, все равно вы можете быть небогатым или богатым. Но я хочу сказать, еще знаете, в советское время нельзя так сказать, что такое было. Это если было исключение, которое подтверждает правило. В моей среде всегда было глубокое и большое уважение к учителям. Конечно, учителя бывают разные, но в принципе, в основном, это было уважение. Сейчас творится нечто. У меня два школьника, и я вижу, как люди относятся, как дети относятся, как родители относятся. Снисходительно, потому что не так одеваются, а этот ученица и мама богатые. Понимаете, надо защитить учителей. Я считаю только так.
Спасибо, Людмила Николаевна, спасибо. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495.
И с нами на связи Николай Мишустин, глава рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте,
Радик. Добрый день. Ну вот нам наш редактор любезно указал здесь, что у вас еще трое детей, среди которых есть школьники.
Ну, он ошибся, пятеро.
Пятеро, вот так вот даже.
Да. Уже пятеро. За сутки произошло серьезное изменение.
Николай Николаевич, ну, вы же, значит, очень хорошо себе представляете. Каждый день, наверное, сводки у вас из школы такие очень подробные, что и как происходит. Действительно ли ситуация, ну, настолько уже зашла далеко, и действительно случаи отношений учеников к учителям настолько вопиющие, что это требует, ну, не просто каких-то там законодательных мер, а вот таких вот суровых инициатив, то есть нельзя...
Ну, вы знаете, ситуацию искусственно затолкнули целенаправленно очень далеко. Знаете, нам после Великой Отечественной войны досталось несколько миллионов беспризорников, для которых очень жесткое поведение из-за беспризорщины и мат это было слишком, так сказать, уже низким уровнем вообще, так сказать, даже не считалось за преступление. И тем не менее, на основе традиционной советской классической педагогики на этих детях взлетели в космос. На системе православного педагога Макаренко. А что мы видим сейчас? С одной стороны, педагогические вузы сокращают, делают их придатками технических вузов, то есть каких высокопрофессиональных классических педагогов, которые могут справиться с этими жесткими проблемами, они могут выпустить? Да никаких. А с другой стороны, мы, собственно говоря, вот создали эту рабочую группу для того, чтобы любой ценой защитить детей от растления. Понимаете, всю социалку у нас сделали рыночными джунглями. Родители, вместо того, чтобы воспитывать детей, или хотя бы, чтобы один родитель находился дома и воспитывал детей, получая пособие на ребенка не ниже прожиточного минимума. У нас, так сказать, родители работают, зарабатывают деньги. А кто воспитывает детей? А воспитывает детей средства массовой информации. Так вот, вы знаете, в июне этого года депутаты Госдумы четвертый раз сняли законопроект об общественном нравственном контроле в семье за 20 лет. Понимаете? То есть, а вот эта реклама... разложенные театры, все это растление, развращение, оно формирует эту порочную субкультуру. И дети ее постоянно цепляют везде, в телевидении, на улицах. Хуже того, сейчас в школах идет процесс тотальной интернетизации. Сенаторы Совета Федерации сделали анализ, и оказалось, 40% запросов из школ идет на деструктивный контент. И даже школьные фильтры не могут с этим справиться. А то, что происходит дома... это вообще, так сказать, если с телевизором ребенка не один на один нельзя оставить, над душой надо стать. А в интернет вообще детям делать нечего. Там в три клика с любого новостного контента, даже я опасаюсь, на такую порнографию можно нарваться. А сколько случаев? Пришел папа с работы домой, а его ребенок за то, что он выключил компьютер и заставил его делать уроки, посадил на нож. Или вот недавний расстрел в школах. Расстрел этих игрушек в открытом интернете доступа. Мой мальчик расстрелял школу. И что мы видим в Москве? Вместо того, чтобы любой ценой даже начальную школу сделать закрытой для интернета, идет колоссальная интернетизация школ. Более того, отменяет бумажные дневники, целенаправленно оставляет только интернет-дневники, чтобы дети с утра до вечера выселили в интернете. Уже, знаете, уже все врачи, так сказать, бьют тревогу. От планшетов дети слепнут, и многие сходят с ума. То есть вот в чем суть. Вместо того, чтобы начать сначала защищать нравственность, целомудрие детей от растления, нам, наоборот, навязывают западные ювенальные технологии. Во все школы рассказывают детей о том, что у них очень много прав, что они равны учителям, что у них даже приоритет над правами родителей. Как после этого папа может, как раньше у нас в советское время, если ребенок ругнулся, его сосед брал за руку и за ушко вел к отцу. А тот уже с ним разбирался, и ничего этого не было. А сейчас попробую, так сказать, синяк поставить. Уже во всех травматологических центрах с утра до вечера дежурят милиция, ОПЕК и так далее. За элементарный синяк уже готовы моментально изымать ребенка из семьи. И вот что самое парадоксальное, в тех школах, где читали эти лекции по правам ребенка, так называемые западные, там везде масса отвязанных детей, которые не уважают учителей, которые не уважают родителей, чуть что на них жалуются, как на Западе, и делают, что хотят. И многие школы, я вот общаюсь с директорами, с учителями, я поражаюсь, как вот им сверху спустили инструкцию читать детям лекции по правам зарубежным ребенка, и они читают, не задумываясь. Ну вот и дочитались, и довели состояние до такого тяжелого кризисного состояния. И что, знаете, вот перед нами сейчас жесткий выбор стоит. Или из наших детей, если мы не сделаем выводы, будут растить без роду, без племени, без семьи вот этих оранжевых обезьян, которые будут скакать на будущем Майдане. Или сейчас мы вернем просемейное образование, военно-патриотическое образование. И пока еще не поздно, восстановим все лучшие советские традиции. И вот этот подход, да, привлекать к уголовной ответственности родителей, это фактически привлечение родителей перестанут рожать. Ну, ты рожаешь ребенка, он где-то что-то хватанулся, поругался, и тебя сразу, так сказать, или штраф, или в тюрьму. Извините, а кто в этот момент будет воспитывать этого ребенка? Кто? Пока на принудительных работах. Ну, можно, конечно, утрировать ситуацию, на эти принудительные работы отправлять всю семью вместе с ребенком, чтобы умнее остановились и за деньги заработали. Но лучше, конечно, эту инициативу вообще отклонить, потому что лечить перхоть с помощью гильотины, ну, это уже показатель абсолютно, так сказать, неспособности социума, общества справиться с какими-то проблемами и лишение родителей презумпции невиновности через элементарное упрощенное привлечение к уголовной ответственности, я думаю, что это совсем не выход данной ситуации.
Спасибо большое, конкретно, четко и ясно. Все понятно.
Спасибо, Николай Мишустин, глава рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей.
Только я хотел сказать по поводу синяков, подумал, синяк поставил. Все-таки я бы хотел сказать всем нашим слушателям, напомнить, что по количеству убийств детей мы занимаем одно из первых мест в Европе. Так что не стоит бить и синяки, не стоит делать. Правильно, что отбирают. Сначала бьют, потом убивают. 788-3605, код 8495. Софья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень интересная передача, но, на мой взгляд, здесь мало что касается вопроса воспитания. Пожалуйста, не отключайте, я очень быстро. Воспитание – это значит, ребенок должен знать, что можно, с кем можно, а чего никогда нельзя. Дело в том, что то, что они видят по телевизору порой, а уж о интернете даже говорить не приходится, то это же ужасно бывает, просто ужасно. А потом я вижу такой же образ на улице. Вот идут по асфальту, у меня напротив школа. Закончились уроки, идут старшеклассники, смеются им весело. И через слово «мат», через слово «мат». Ну, я однажды не выдержала, говорю, мальчики, чуть вы русского языка совсем не знаете. Один только, их пять было, сказал, извините, 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 больше не будем. Это теперь учителя не могут не воспитывать детей. Не могут, только не надо представлять учителя как наемного работника.
Софья Ивановна, а вы за то, чтобы был такой закон, защищающий права учителей?
Безусловно. Безусловно. Чтобы был, если есть закон, защищающий права любого человека, то почему у нас можно все делать с учителем?
Спасибо большое, спасибо. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект Радио Москвы, информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире продолжаем, ждем ваши звонки.
И с нами на связи директор Московского института развития образования Антон Молев, учитель года Москвы, 2011 год. Антон Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну вот у нас сегодня капитально разошлись мнения абсолютно экспертов и мнения радиослушателей. Радиослушатели говорят, что, конечно же, нужен такой закон. Не просто наемным работникам нужен, должен быть учитель, а эксперты говорят, что, ну, как минимум, перегнул палку депутат, да, и уголовной ответственностью пугать ученика за отношение к учителю – это совсем не решение проблемы. И вообще проблема-то не здесь лежит, а в том, что сегодня учеников у нас воспитывают СМИ, интернет, а педагогические вузы, собственно, сокращают. Ваше мнение, ну и, конечно же, прежде всего, как учителя с многолетним стажем, настолько ли действительно назрела уже проблема и случаи отношения учеников к учителям настолько вопиющие, что пора пугать уже уголовной ответственностью и приравнивать учителей к статусу государственных служащих?
Да, ну, получается, вы упредили возможную позицию, раз уж я выступаю в роли эксперта, то я как бы должен и присоединиться к этому мнению. Хотя на самом деле ситуация в том, что когда я погрузился в эту проблему, я, пожалуй, эту точку зрения изначально избрал. Ведь дело в том, что я бы разделил просто эти задачи. Да, проблема действительно настолько серьезна, что нужно искать пути ее решения. Я имею в виду взаимоотношения учителя и ученика. Но убежден, что предложенная мера, я даже не уверен, что ее правильно так называть, это скорее мера такого популистского характера, которая вот уже, в частности, и нашим с вами диалогом привлекла к себе внимание. По факту, конечно, уголовная ответственность и приравнение статуса учителя, приравнивание статуса учителя к государственному служащему, это, ну, как минимум, чрезмерно. Более того, я уверен в том, что по факту проблема кроется гораздо глубже. Это и 20-летний такой тяжелый период трансформации бывшей советской, теперь российской школы, и не самое простое положение статуса учителя. И в этом плане, конечно же, прежде всего, нужны меры, касающиеся изменения, я бы сказал, и качественного состава учителей, уж да простят меня мои коллеги, и повышение в целом статуса профессии учителя. Ну и, безусловно, если уж говорить о взаимоотношении учителя и ученика, то учитель по определению призван воспитывать. И человек, идущий на эту стезю и вступающий на этот путь, понимает, что ему предстоит вести непростой диалог. Несмотря на все самые страшные вопиющие случаи, убежден, что мне посчастливилось, да, у меня не было такого тяжелого столкновения с какими-то серьезными, скажем так, негативными проявлениями, хотя бывали и конфликты. Но вот по опыту, например, работы моей бабушки, которая еще в советские времена, ей довелось работать не только в общеобразовательных школах, но и в интернатах, несмотря на то, что она представительница прекрасного пола, в общем, находились ресурсы для того, чтобы общаться с детьми, поверьте, не из самых простых жизненных ситуаций, пришедших в образовательные организации такого типа. Поэтому думаю, что нужно просто разделять задачи. Первое, жесткая позиция. Я убежден, что уголовная ответственность существует в рамках Уголовного кодекса за соответствующие деяния. Не надо ее усовершенствовать и видоизменять. И, безусловно, если, не дай бог, речь идет о каких-то уже запредельных действиях, то, несомненно, тут должны включаться в действие все существующие законы. А вот если мы создадим некий дополнительный ресурс, то тут это как раз тот вопрос, та индульгенция, которую учитель мог бы использовать в качестве, нехороший, назовем это так, да, нерадивый учитель в качестве некого такого рычага воздействия на учеников. Ну, не папу вызову, да, там, или с вами побеседую. А вот ты мне еще чего-нибудь, понимаешь, что с тобой, не дай бог, случится. Мне кажется, здесь опасность кроется гораздо больше.
Вот я по мнению, мне просто бросилось в глаза, интернет-пользователь школьного психолога Людмила Алексеевна, нет фамилии. Сейчас, когда в приоритете не работа с детьми, а грамотный отчет, в любимцах у администрации школ нередко ходят бездарные педагоги. Но все, от директора до рядового учителя, замучены бумагами, не имеют времени на добрые чувства и на рефлексию своей деятельности. Замотанному учителю трудно не сорваться на детях, избежать конфликта и в итоге почувствовать себя обиженным. Мне кажется, предлагаемые поправки к закону усугубят непростую ситуацию в школе. Это с одной стороны. И с другой стороны, тоже мнение из интернета, ссылаясь на мнение международных экспертов, которых часто приглашает Министерство образования и науки различные конференции, можно утверждать, что статус педагога и его профессиональное достоинство лучше всего защитит высококлассное педагогическое образование и высокая заработная плата. Вот я думаю, если учитель испытывает на себе какие-то насмешки, упреки и прочее при одной зарплате, да, если она станет значительно выше, ему станет проще как-то стимул появится, ну, как-то находить общий язык с этим учеником, а не думать о том, как в суд на него подать. Вы как считаете?
Ну, во-первых, безусловно, тут даже вне зависимости от того контекста, в котором мы ведем этот диалог, повышение заработной платы учителей, я не по-московски говорю только лишь, потому что они, по счастью, находятся в этой позиции в более выгодных условиях по отношению к своим коллегам региональным, а вообще в целом по стране. Это, конечно же, задача номер один. Но социальный статус, как вы понимаете, складывается не только из материального положения. Он складывается еще из более широкого представления о престижности профессии. Потому что педагог, уж извините это слово, чаще употребляется, чем более уважительное и такое доброе слово «учитель». Это не та профессия, к которой, безусловно, там, стремятся многие. Да? Это какой-то странный жизненный выбор, если уж говорить о мнении большинства, бытующем таком мнении. Так вот, на самом деле, обратите внимание, ну, образ учителя и педагога, в основном, если мы говорим о том огромном информационном потоке, в котором мы живем, за последние 20 лет все больше обрастает, ну, если мы берем, допустим, средства массовой информации, наиболее такие магистральные, мейнстримные, как телевидение, это те не самые приглядные образы, которые нам современные сериалы транслируют, и уж тем более те преимущественно вопиющие случаи, используемые в рамках телевизионных программ, и которые вызывают наибольший ажиотаж у зрителей. Это первая составляющая. Вторая – это социальные сети, которые тоже стали мощнейшим таким источником информации, прежде всего для подрастающего поколения. Ну, если чуть-чуть внимательно поизучать, то в основном, ну, минимальный объем той информации, которая несет позитив по поводу школы и учителя того или иного в частности, или педагогического состава в целом. А в основном это транслируемые там юношеством мемы про всевозможные традиционные, может быть, из уст учителей звучащие фразы, какие-то странные поступки и так далее. Поэтому за вот это последнее, там, ну, не буду говорить ровно, там, 20 лет, 10 лет, 15 или 5, неважно, но такой вот устойчивой тенденции, это потому что информационное пространство, в котором живет современная школа, она, к сожалению, оно, это пространство, к сожалению, преимущественно негативно. И это, конечно, не способствует повышению статуса. Повышение зарплаты – это первый шаг, но, безусловно, ну, я не знаю, как правильнее в чистом виде решить эту проблему. Но если мы хотим вспомнить о школе теплотой, то мы вспоминаем советский кинематограф и плеяду блистательных советских фильмов о том, какой могла быть и какой была, и какой должна быть школа в ее лучшем исполнении. В этом смысле здесь присутствует такая огромная лакуна вот этого образа, который постепенно замещен совершенно негативным. Это грустно, потому что на самом деле по факту школа не так плоха, как о ней принято говорить. Даже с учетом всех вопиющих известных фактов. Преимущественно это не так.
Антон Ильич, до рекламы остается одна минута. Вот вы учитель года «Москва-2011», а я вспоминаю историю, когда пришли в школу, какой-то учитель был признан учителем года. И пришел в школу и спрашивают: а вы знаете, почему ваш преподаватель стал учителем года? И дети говорят: мы знаем, почему. Я думаю, сейчас скажут, потому что он нам дал знания. Они стали хором говорить: потому что мы его любим. Так учителем года становится тот, кого любит, или тот, кто дает знания?
Ну, давайте так, я не разделял это понятие. Кроме того, учитель года – это профессиональный конкурс. Им становится тот, кто умудряется в рамках условий конкурса им наиболее точно соответствовать. И вообще, все, что касается вот этих самых ярлыков, пусть даже позитивных, они не всегда самые главные. Настоящий учитель – тот, которого не только любят, а которого уважают, и который действительно дает знания.
Спасибо большое. Антон Ильич Моли с нами был на связи, директор Московского института развития и образования, учитель года Москвы 2011.
Сейчас уйдем на полторы минуты, а потом продолжим принимать ваши звонки.
Московская реклама.
Zimanapa.ru – крупнейший в России проект по продаже земельных участков в Анапе. Это безграничные возможности как для малого, так и крупного бизнеса. Земельные участки идеально подходят для строительства гостиниц, поселков и развлекательных центров. Предоставляются выгодные условия и содействие при строительстве. Единый бесплатный номер 8 800 723 46. 8 800 723 46. Адрес сайта zimanapa.ru.
На-на-на-на-на. Где насос? Куда подевался? Где же этот насос? О!
Ищи насос за диваном. А велодорожку на портале открытых данных правительства Москвы. data.mos.ru.
Более 6 тысяч мест для отдыха летом в столице. Велодорожки, пешеходные зоны, прокаты, зоны отдыха у воды, места для купания, места для пикника, игровые площадки, тренажерные городки, лодочные станции. data.mos.ru знает все о столице.
При поддержке правительства Москвы. Категория 0+.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артём, для передачи было свободное время, я ходил и пристал к своим коллегам, спрашивал, помните ли вы, как звали первого учителя? И, к моему удивлению, половина не помнит. Вот я помню.
И я тоже помню.
Но ты не знаешь, что мы хорошие, а не плохие, правда ведь?
Я даже помню воспитательницу в детском саду, как звали.
Ну, вообще отличник у нас. 788-3605, код 8495. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Дело в том, что учителей, конечно, надо защищать. Но здесь дело идет еще и дальше. Ведь эти школьники, которые через некоторое время станут студентами, и у меня есть целый ряд примеров, когда эти бывшие школьники, хулиганы и хамы, становятся студентами и хамят уже преподавателям, но более утонченно, более изощренно. И это продолжается, и тем более платные вузы, он платит деньги, и он говорит, а что вы мне сделаете, все равно вы мне диплом дадите. То есть хамство процветает. И поэтому, наверное, сегодня учителям, завтра врачам, послезавтра, они хамят, вот эта молодежь, она хамит всем, и пожилым, и инвалидам. Кому только не хамят они. И все это проходит без следа. Поэтому нужен конкретный, так сказать, закон, который вот этих, эту молодежь, ведь мы сейчас говорим, что они рано взрослеют, рано начинают жениться, рано беременеют, рано, так сказать, хулиганят и, как говорится, совершают преступления, но до определенного возраста их трогать нельзя. И они это понимают прекрасно. И никуда от этого не деться. Значит, нужны законы более строгие, более жесткие. И к молодежи в том числе.
Владимир, а что такое более строгие законы? Что, сажать за хамство?
Ну, здесь уже надо подумать, сажать, не сажать, но, наверное, какая-то определенная изоляция должна быть.
Но вы согласны с тем, что оскорбление учителя публичное должно быть приравнено к оскорблению, например, сотрудника полиции? Это довольно, ну, как бы...
Уголовная статья.
Серьезное преступление.
Но, наверное, вообще гражданам любое оскорбление, оно должно быть наказано. Ведь хамят где хотите, в метро, в транспорте...
Так, извините, оскорбить сотрудника полиции, за это можно сесть и как бы с большой вероятностью. А оскорбить
особо не похамишь,
да,
Владимир
оскорбить
Владимирович.
Учителя, да, это, ну, как бы так, при в лучшем случае, после долгой судебной тяжбы, может быть, там штраф.
А давайте сделаем, я согласен.
Ну,
я согласен.
Ну, вы согласны, а я в этом не сомневаюсь. Спасибо, Владимир Владимирович.
Спасибо.
Как-то слушатели единодушны сегодня у нас, да, Артём? Единое мнение, как бы сказали.
Да, ну, как бы с Владимиром Владимировичем не поспоришь, конечно, вне зависимости от того, учитель ли человек, воспитатель, парикмахер, никто не имеет права покушаться на его честь и достоинство. Физически, там, морально, нравственно унижать человека нельзя.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Напомню, что это прямой эфир, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру.
С нами на связи Пётр Положивец, главный редактор учительской газеты. Петр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот очередной радиослушатель у нас сегодня высказал мнение о том, что нужно закон ужесточать и вполне нормально приравнять статус учителя к статусу полицейского, например, сотрудника власти, которого оскорблять это не просто
и
так.
Я объясню, потому что молодежь хамит в детстве, будет хамить в юности, а закончит школу, будет хамить в университете и так дальше по жизни.
В общем, на корню отучить, в общем-то, да, от хамства. Это было бы полезно. А на ваш взгляд, не слишком ли сурово? Не перегнули?
Мне кажется, что это слишком сурово, но то, что такой закон нужен, это правда. Потому что мы только в последнее время стали говорить о насилии в сторону ученик-учитель. Мы все больше говорили, что учитель обижает ученика, то подзатыльник даст, то словесно обидит, там, не знаю, за руку потянет и так далее. И сразу же родители бегут в суд, и начинается история, которая заканчивается тем, что учитель учитель вылетает из школы, наверное, это правильно, что учитель, который применяет физическое насилие и словесное, и моральное по отношению к детям, не должен работать в школе. Но никто не говорил о том, что есть практически столько же случаев, когда дети нападают на учителя и нападают так, что учителю потом приходится обращаться к врачам. И я что-то знаю мало случаев, когда наказывали ребенка за то, что он это делал. Это становилось предметом какого-то серьезного рассмотрения. Мне кажется, что в эту штуку надо включить не только детей, потому что в первую очередь за то, что делают дети, отвечают родители. Вот, может быть, родители тоже должны нести ответственность за те действия, которые дети предпринимают против учителей. К счастью, Россия пока еще не на первом месте среди насилия. Вот есть такое исследование, которое проводит ЮНЕСКО по насилию в школе. Как в одну сторону, так и в другую. Ну, мы там где-то в конце списка. Вот, надеюсь, что дальше не будем подниматься вверх. Вот, это самый худший показатель. Но этот закон, мне кажется, он поможет как бы ситуацию оздоровить в школе. Она сегодня не очень хорошая, правда.
Петр Григорьевич, ну вот я сегодня отметил прям для себя, записал даже Николай Мишустин, поделился информацией о том, что в школах массовая интернетизация, да, назовем это так. Ну, для слушателей просто по простым языком объясню, да, масса компьютеров с доступом к интернету в школах, и около 40%, то есть фактически половина всех поисковых запросов, то есть то, что ищут через эти компьютеры дети, это, ну, мягко говоря, некая срамота всякая, в общем. В общем-то, то, что, ну, непристойности различные. Это так или нет? Ну, что-то, ну, может, депутат не с этого не начал совсем, вообще?
Факты не совсем соответствуют действительности, потому что в последние годы практически во всех учебных организациях, школах страны были поставлены фильтровые системы, вот, и идет довольно жесткая фильтрация, куда может ученик получить доступ, куда нет. И вот та самая срамота отсекается фильтрами. Другой вопрос, что если дети приносят свои компьютеры, которые не связаны со школьной сетью, а автономно работают, да, они на переменах и на уроках могут это все искать. Вот, и через свои сети, к которым они подключены. Так что вот две стороны одной медали. И многие школы, кстати, на переменках делают возможным подключение через Wi-Fi, но там тоже существует жесткая фильтровая система. Вот, так что не совсем такая ситуация, но то, что дети это ищут, это правда. Да.
Петр Григорьевич, времени очень мало, выходим из эфира. Скажите нам, как звали вашу первую учительницу?
Ой, мою первую учительницу звали Любовь Ивановна. Вот. Я ее помню до сих пор. Замечательная женщина, к сожалению, она умерла. Она многому меня научила. Спасибо ей.
Спасибо вам за то, что выходили на связь.
Петр Положевец с нами был на связи, главный редактор учительской газеты.
Ну, Артем, давайте, времени остается одна минута, давайте подводить итог.
Однозначно, какие-то меры принимать надо.
Какие-то меры надо принимать.
Эксперты сегодня сказали, что какие-то ситуации действительно дошла уже до того, что права учителя нужно каким-то образом, но защищать. Но другой вопрос, то, что мы начинаем как бы избирательно некие группы людей защищать, получается, мы расписываемся в том, что законы сегодняшние не настолько хороши, чтобы защищать их так же, как и права любых других людей. Но то, что происходит в школе, по мнению сегодня высказавшихся наших экспертов, говорит о том, что действительно какие-то меры должны быть. Я соглашусь с тем, что они, наверное, не должны быть такими строгими, потому что если придать учителю статус вот этого самого государственного служащего, то есть представителя власти, то это может вообще-то снизить авторитет власти с какой-то стороны. Вот. А с другой стороны, какие-то требования совершенно другие нужны к учителям тогда.
А мне кажется, Артём, что все-таки автор данной идеи, депутат, он не думал, что этот законопроект станет законом. Просто чисто популизм, как уже говорил один из наших экспертов, чтобы пошумели, о нем поговорили хотя бы один день. У меня складывается такое впечатление. Но даже он сам не верил, что это станет законом. Что за хамство сына его на год отправят... колонию.
А может, он пари с кем-то заключил?
Не будем гадать. Мы прощаемся на неделю. Ровно через неделю снова будет в прямом эфире совместный проект. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.